أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين. صل على محمد وعلى آله الطاهرين. У нас сегодня тема занятия «Взгляд на познание Аллаха». И зачем вообще заниматься познанием Божественного? Имеет ли это значение для человека? Какой в этом смысл? И так далее. Немного затронем вопрос вообще смысла. Зачем Аллах сотворил людей? Сотворил не только людей, а вообще все остальное. Вот такая у нас тема сегодняшнего занятия. И на прошлом занятии мы говорили о том, что какие у нас есть вообще источники исламского учения. Да? То есть мы говорили о том, что это Коран, Сунна, Пророк и Сунна Ахмед-Бейт, что это разумные доводы и разумный взгляд на Коран и Сунну. И сегодня мы уже будем в свете этих трех источников, о которых мы поговорили, уже рассматривать какие-то отдельные вопросы. Это наше сначала последнее вводное занятие перед подробным рассмотрением каждого из разделов Таухида, из разделов Единобожия. Подробно, то есть о свойствах Аллаха, о том, что значит вообще Аллах один, что значит то, что Аллах един и так далее. Сегодня у нас последнее занятие на такую более-менее общую тему, иншаллах. И начать я его хочу с отрывка из проповеди имама Али, алейхиссалям, в Нахджиль-Баляга. Имам Али говорит: «Альхамду лилляхи далли аля вуджудихи бихальки». Говорит: «Хвала Аллаху, указывающему на свое творение, на свое существование своим творением». Как мы говорили раньше, что Аллах свидетельствует о себе хотя бы тем, что это все есть, что мир существует, что мы существуем, что мы задаем вообще этот вопрос. «Уабимухдафи харкихи аля азлиятихи». Говорит, и свидетельствующему изменчивостью и непостоянству мира на свое вечное постоянство, на то, что Аллах неизменен, Он всегда в одном состоянии, в одном совершенстве пребывает. И Он свидетельствует об этом тем, что все остальное вокруг Него изменяется. «Уабиштибахим аля анля шабихаля». И тем, что сущности в этом мире похожи одна на другую, люди друг на друга похожи, животные похожие, все друг на друга похоже, обладает какими-то общими свойствами. Он свидетельствует о том, что ему нет подобия. У всего есть друг другу подобие, а у него нет. «Лятастаслиму гульмашайру, лятахчибу густаватер». Говорит, что не прикасаются к нему чувства, всего нельзя потрогать, увидеть, взвесить. И не скрывают его покровы. И это потому, что этим отличается Творец и Сотворенное. Вальхад вальмахдуд. И тот, кто ставит границы, от ограниченного именно этим отличается. Вальраб вальмарбуд. И этим отличается Господь от того, что находится в его подчинении, под его господством. Аль-Ахадум биля тауили адад. Он говорит, что он един, он один. Не в смысле числа, не в смысле того, что его можно ограничить числом. Валь-Халяку ля бима'ана харакитин валя насаб. И он творец не в том значении, что он произвел какую-то работу или приложил какой-то труд. Вассами'у ля би'ада. И слышащий не при помощи уха или какого-либо устройства. «Уальбасыру лябитов лепен али». И говорит, и видящий он не при помощи чего-то еще другого. Как слышащий, так и видящий. И это не так, как мы слышим ухом и не видим глазами, а просто в своей сущности. «Уащагиду лябим муасаби». И говорит, что он обо всем свидетельствует, все видит, но не прикосновением какого-то чувства. То есть он... Телефон можно выключить, а это нельзя. «Уащагиду лябим муасатим». И он свидетельствующий, но не прикосновением. «Уальбаину лябидарахи масафа». И он отделен от нас, но не каким-либо расстоянием. «Уаллахиру лябирубья». И он явный, но не для взгляда. «Уальбатыну ля билятафа». И он скрытый, но не в качестве прозрачности или чего-то маленького. бана мин аль-ашья биль-кахр ляха валь-кудрати алейха. Он отделен от вещей, от всех остальных, от всех сущностей, превосходством над ними и властью своей над ними. وَبَانَتَ الْأَشْيَا مِنْهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ وَالْرُجُوعِ إِلَيْهِ. И все вещи, они отличаются от него, отделены от него, тем, что они ему подчиняются и к нему возвращаются. وَمَنْ وَصَّفَهُ فَقَدْ حَدَّ. И кто описал его, тот ограничил его. Нельзя Аллаха полностью описать. وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّ. И кто ограничил его, тот сосчитал его, ограничил его еще и числом. وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزْلَ. И тот, кто сосчитал его, тот свел в ничто его вечное постоянство. Потому что Аллах был, когда не было даже понятия никакого числа. Понятно, даже понятие число, оно существует в принципе, когда есть что-то, что можно исчислять. Но когда ничего в мире не существует, Аллах все равно был. Но он все равно был един, все равно только и тогда существовал. وَمَنْ قَالَ كَيْفْ فَقَدْ إِسْتَوْصَفَ. И кто спросил, каков он, сказал, каков он, тот попытался описать его. وَمَنْ قَالَ أَيْنْ فَقَدْ حَيَّزَ. И кто сказал, где он, тот уже ограничил его этим. عَلِمٌ إِذْ لَا مَعْلُومٌ. Он знающий, даже если нечего познавать. Даже если ничего в мире нет, как когда-то. Или нет ничего, или не будет ничего. Вороббун и для ворбун. И он Господь, даже если не над кем господствует, даже до творения. Вакадирун и для макдур. И он властвует над всем, даже если не над кем владычествует. Мы с таких слов будем начинать, наверное, каждый пример. Не именно с этих, а вообще будем брать какой-то пример Таухида из Наджи Баляли, потому что у нас следующие несколько занятий все будут на тему единобожия. Вот. И на самом деле, кто посмотрит, как мы говорили, что мы следуем Коран, Сунна, Ахль-Бейт, кто послушает слова и почитает, какие хадисы передают Ахль-Бейт и как они понимали сущность Аллаха, у того не будет на самом деле сомнения, в каких хадисах есть вот этот свет откровения, кто передает истину на самом деле, какие хадисы являются боговдохновенными. Потому что если мы возьмем, например, какие-то другие хадисы, которые передают, например, я выписал Сахих Муслим, хадис 2788, передаю, что якобы пророк сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал якобы, что Аллах в судный день возьмет, расстелит небеса и возьмет их в правую свою руку, говорит, что «Ятуя Аллаху азза ва джалля самават йаум аль-кияма». Растянет небеса, то моя худунна бияди гильюмна. Возьмет их в правую свою руку. Тумма якуль, энель мэрик. Эйнель джадбарун, эйнель мутакаббирун. Потом Аллах возьмет небеса и скажет, я царь, я владыка. Где возвышающий себя? Где превозносящий себя? Тумма ятвэль аралын бишималихи. Потом растелит земли и возьмет их в левую руку. Сумма Якуль, Анель Малик, Эйнель Мутаджибирун, Эйнель Мутакаббирун. И потом он возьмет землю тоже в левую руку и скажет, я творец, я не творец, я владыка, где все возмущающие себя, где все превозносящие себя. Такое представление об Аллахе Ахль-Бейт всегда порицали, и нет ему ничего подобного. То есть правильное представление, только что мы посмотрели, как имам Али передавал иншаллах. Если кто сравнит два вида прям хадисов, тот сразу поймет, в каком из них прям видно любым взглядом, в каком из них есть крупица божественного откровения, а в каком нет. Нам остается на такие вещи сказать только что, как Аллах говорит в суре Аз-Зумар, 67-й аят, «Уама кадаруллаха хатта кадрихи», говорит, что «и не познали они Аллаха, не оценили они Аллаха истинной ценой, достойной ценой». Поэтому мы, иншаллах, в нашем всем повествовании будем пользоваться хадисами, передаваемыми от Ахль-Бейт, от потомков пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И будем рассматривать все вопросы именно в свете трех критериев, которые мы рассматривали на прошлом занятии. Сейчас мы поговорим немножко о смысле существования, иншаллах. Вообще, как только открылся сайт имам Али.ру, одним из первых вопросов был вопрос, ну, что нужно обсудить вообще, зачем мы существуем, зачем Аллах нас создал, зачем мы поклоняемся, в чем смысл всего этого, в чем смысл. И это правильно. С одной стороны, я думал на это занятие подготовить другую тему, но потом потому что не рассмотрев эту, переходить к другим как-то не совсем верно, потому что мы будем все углубляться в частные какие-то разделы, что такое знание Аллаха, что значит Аллах знает, является ли знание Аллаха, например, свидетельствует ли знание Аллаха о том, что он заранее определил для нас все наши поступки, не свидетельствует и так далее. Но не рассмотрев эту тему, наш рассказ будет немножко неполным, поэтому сегодня мы посвятим целый день ей, иншаллах. Итак, о смысле существования. Если мы посмотрим в Коране, о чем сказано, то, например, в суре Ад-Дарият Аллах говорит: «Уадаккир, фа инна дзикра танфау муъминин». И напомни, воистине напоминание полезно верующим. И мы сейчас тоже напомним. «Ма халяхту джинна валь инса илля лия'будун». И не создал я джиннов и людей, кроме как для того, чтобы они поклонялись мне. Это аяты 55 и 56 суры Ад-Дарият, если кто записывает. Тут возникает у многих вопрос о неком неправильном представлении. Люди могут подумать, что как будто Аллах, он хочет, чтобы мы ему поклонялись, потому что ему наше поклонение зачем-то нужно. Как некоторые языческие представления были о других божествах, что они как будто питаются, например, человеческим поклонением или человеческой верой, или они в них нуждаются и так далее. О чем, кстати, упоминается тоже и в Коране. Аллах прямо в следующем аяте, в 57-й, в этой же суре говорит: «Уама уриду минхум ризг мин ризг». «Я не прошу у них пропитания». «Уама уриду айюб аймун». «И не прошу, чтобы они накормили меня». Указывает немножко даже на такое представление, что Аллах на самом деле в этом не нуждается. Ну, вопрос в том, что если Аллах не нуждается, зачем все это? То есть, ну, он создал нас для того, чтобы мы ему поклонялись. Хотя ему это не нужно. Он, например, в другой, в суре Аз-Зума, 7 аят говорит, что «Интакфуру, если вы не уверуете, если никто из вас не примет, фаинналлаху ганиюн анкум». Аллах самодостаточен без вас. Ему ваша вера не нужна. Да, он вам сказал, уверуйте. Он хочет, чтобы вы уверовали. Но он сказал, что я самодостаточен, я не нуждаюсь в этом. Это вам нужно. И если мы посмотрим, что да, Аллах не нуждается, зачем тогда поклоняться? Может быть, кому-то не нравится. Ну, вставать на утренний намаз в 5 утра тяжело, поститься в Рамадан в Москве особенно тяжело и так далее. Но если мы посмотрим в Коране, на самом деле поклонение, оно полезно нам. Говорит что? Говорит, например, сура Аль-Анкабут, 45-й аят, один из самых очевидных видов поклонения, что это молитва. Говорит: «Инна ссалята танха аниль фахша и валь мункар». Говорит, что ваша молитва, молитва поистине, она отдаляет вас от всего грешного, отдаляет вас от мерзости и порицаемого. Поэтому на самом деле поклонение, оно способствует улучшению и развитию самого человека. Но тут надо понять, то есть неужели Аллах действительно создал нас всех для того, чтобы мы просто молились, постились, ездили в хадж, читали Коран и так далее. Что он имеет в виду? Неужели в том, что создал для того, чтобы вы мне поклонялись, имеется в виду только это поклонение в том привычном, обычном виде, который мы привыкли думать. Посмотрим, что говорится об этом в хадисах, что передавали в хадисах. Например, хадис от имама Хусейна. Точнее, да, от имама Хусейна. Передает имам Джафар ас-Садик, говорит, что... Да, имам Джафар ас-Садик передает хадис о том, что сделал имам Хусейн. Передает, что... Хараджа Хусейн ибн Али, алейхи ассалям, аля асхабихи факаль. Что имам Хусейн своим сторонникам, которые были с ним, во время того, когда он отправился в Карбалу, вышел и сказал: «Инна Аллаха Аздава Джалля», поистине Всевышний Аллах, ма халяка ль-ибада илля лиярифугу. Он не создал рабов, поистине Аллах, не создал рабов, кроме как для того, чтобы они познали его, чтобы они познали, что есть вообще Господь, что это значит для них. Фаиза арафугу, если они познают его, если они познали его, абадугу, они стали поклоняться ему. Фаиза абадугу, истарну биабадатихи, анибадатим мансаваму. Говорит, что если они познали его, тогда стали поклоняться ему. Истинное, правильное поклонение, ради которого Аллах создал нас, оно только в том случае правильное, если человек имеет правильное представление об Аллахе. Потому что все как-то ему поклоняются в чем-то. Даже в Коране говорят, что и животные, и птицы, все прославляют Аллаха. Но поклонение, то, которое требуется от человека, это то поклонение, которое с правильным представлением, с правильным познанием. И говорит, «Фаиза абаду востерну». Поэтому Абадуху стерну биабадатихи анибадатим мансаваху. Говорит, что если они стали поклоняться ему в том виде с тем правильным познанием, то тогда они станут самодостаточны в этом поклонении, от служения и поклонения всему, что кроме него. То есть Аллах, субхану та'аля, он хочет таким образом, показав нам себя и объяснив нам ту часть, в той мере свою сущность, в которой мы способны ее понять, он говорит нам, что мы тогда этим самым освободимся от нужды во всем остальном. То есть истинный человек, понимающий Аллах, поклоняющийся ему правильно, он не нуждается в служении ничему больше, ни в служении своим страстям, ни в служении какому-то высокому положению, ни в служении материальному благосостоянию своему, ничему. И подобных хадисов у нас очень много, мы сейчас подробно про это поговорим. Например, в Нахджуль-Баляжу, в книге Нахджуль-Баляжу от имама Али передают, там есть, как вы знаете, есть проповеди, это длинные части Нахджуль-Баляжу, есть афоризмы имама Али, то есть краткие изречения имама Али, которые он говорил. Он говорит, имам Али в Нахджуль-Баляжу, «Адамуль халик андека, величие Творца для тебя, говорит, юздажгуруль махлюка фи айнейк, уменьшает и ослабляет смысл всего сотворенного в твоих глазах. Он говорит, что если ты на самом деле понимаешь величие Творца, это относится к той же теме, о чем я говорил, что если люди на самом деле познали Аллаха и на самом деле с правильным пониманием стали ему поклоняться, они стали самодостаточны от служения всему остальному. Им просто нет в этом нужды. У них даже идея такая не возникает. И нужно именно к этому познанию стремиться. Именно для этого нужно изучать вообще таухид, изучать монотеизм, изучать основы вероучения в правильном свете, о чем я и говорил. Говорит, что величие Творца уменьшает сотворенное в твоих глазах. То есть ты смотришь на все вокруг, на каким бы ни был великим человек, или каким бы ни было великим создание человека, но величие Творца все равно, когда ты сравниваешь его с величием Творца, ты понимаешь, что это все на самом деле не стоит большого. Другой хадис на эту тему в Бихар-Энвар, в книге Бихар-Энвар передают, тоже от имама Али, потому что от имама Али очень много хадисов, касающихся именно Таухида. Это, наверное, человек, который больше всех приложил усилия после пророка Мухаммада для распространения правильного представления о монотеизме. Бихар-Энвар, если кому нужно, прям точно отсмотрите. 67-й том, 186-я страница. Говорит, что Иляги на абаттуке хауфан миннарик, говорит, обращаясь к Аллаху. О мой Бог, я не поклонялся тебе из страха перед твоим огнем. Валя тамаан фи джаннатик. И не из желания достичь твоего рая. Валякинни ваджаттуке ахлян лил-ибада фа'абаттук. Он говорит, что но я понял, что ты достоин поклонения, и поэтому я тебе поклоняюсь. Не потому, что он хочет спастись от ада, или не потому, что он хочет попасть в рай, не за каких-то своих личных целей. А он понял, что просто, да, Аллах, он познал настолько, что он достоин просто поклонения, что по-другому нельзя, если ты правильно понимаешь. Именно о таком поклонении говорится в аяте, когда говорится, что создал людей, чтобы они ему поклонялись, чтобы познали и поклонялись, а не чтобы просто день ото дня, день ото дня, взять, заучить суру Аль-Фатиха, как некоторые делают наизусть, без перевода, и день ото дня на вас. Это тоже нужно, то есть это все равно поклонение, просто оно неполноценное с этой точки зрения. Другой хадис с подобным смыслом тоже у нас есть, когда передают от Джафра Садыха, Мухаммад Джафра Садыха, нашего имама, говорит, что «Инналь ада таляфа», говорит, что рабы, поклоняющиеся Аллаху, они трех видов бывают. «Каумун абадуллаха аздаваджалля хауфан». Люди поклонялись Аллаху, некоторые из них поклонялись Аллаху из страха попасть в ад, или страх, чтобы с ними в этой жизни что-то случилось. Бывают люди. Просто из страха поклоняются, чтобы у них было все хорошо. Фатилька абадатуль абид. Это поклонение невольников, несвободных людей. Лакаумун абадуллаха табараки ва тааля талибан литтаваб. А другие поклонялись Аллаху Всевышнему ради того, чтобы получить награду. Ради награды. Фатилька абадатуль уджара. И это поклонение торговцев. Поклонение торговцев. То есть люди ради собственной выгоды. Поклонение тех, кто ищет выгоды. Они ее находят тоже. Но просто это не та цель, ради которой Аллах создавал людей. Лакаумун абадуллаха аздаваджалля хуббан ляму. А другие люди поклоняются Аллаху просто из любви к нему. Потому что они познали смысл. Фатилька абадатуль ахрар. И это есть поклонение свободных людей. И лучшее поклонение. Это тоже хадис к толкованию аята. Что имелось в виду, чтобы они мне поклонялись? Для чего создал Аллах? Также в Нахджуль Баляга, в другом хадисе, имам Али говорит такие же слова примерно. Тоже говорит, что люди поклонялись Аллаху ради награды. Это поклонение торговцев. Люди поклонялись Аллаху ради спасения от огня. И это поклонение невольников, людей несвободных. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا. И люди поклонялись Аллаху из благодарности Ему. Они ради благодарности ему стали ему поклоняться. Фатилька абадатуль ахрам. Тут хадисы, в принципе, не сильно отличаются. Отличается только, что в конце сказано одному благодарностью, а другой из любви к Аллаху. Но смысл один, что свободный, истинно правильно свободный мусульманин, он просто поклоняется Аллаху просто потому, что он достоин этого. Просто он потому, что понимает свое место где и место Аллаха где. Не место в плане, стул, сразу скажу. Вот. И он поклоняется Аллаху поэтому, и это то познание и то поклонение, ради которого Аллах создавал людей. Поэтому нужно стремиться именно к этому. И именно для этого, для того, чтобы у людей было правильное представление, что нельзя прийти к правильному поклонению и тем самым к освобождению от всех своих страхов, от всех своих проблем в этой жизни, нельзя прийти, потому что без познания Аллаха. Поэтому для этого мы собираемся дальше подробно рассматривать, что такое Аллах знающий, что такое Аллах видящий, что это значит, что такое Аллах справедливый, что такое Аллах всемогущий и так далее. Чтобы правильное представление являлось целью нашего правильного понимания сущности Аллаха и правильного поклонения. О чем еще тут можно упомянуть, полезно о чем упомянуть? Хадис очень интересный. Многих, наверное, заинтересует говорить, что «Ман ахаф Аллах» — наши имамы, многие из них говорили этот хадис. «Ман ахаф Аллах, ахаф Аллаху минху кулля шей». Тот, кто убоится Аллаха, Аллах заставит все остальные существа бояться его. То есть все будут того, кто на самом деле боится Аллаха, на самом деле понимается с Аллахом. Он всех остальных заставит бояться этого человека. А тот, кто не боится Аллаха, тот, кто не познал, ахафа Аллаху мин кулли шей, того Аллах заставит самого бояться всего остального вокруг себя. То есть это то, к чему приходит вообще правильное представление о нашей линии и правильное поклонение. Потому что можно всегда посмотреть, есть люди, они, знаете, у них вся жизнь во всяких разных страхах. Либо черная кошка перебежала дорогу, либо еще что-то произошло, либо нужно постучать по дереву, еще что-то. То есть они, не познав монотеизма, они попали в такую просто смуту различных страхов и путаниц, что они тратят все, наверное, свои усилия мысленные, чтобы лишь бы чего-то там не испугаться. Некоторые боятся темноты, некоторые боятся привидений, некоторые боятся, что их инопланетяне придут похитят. Но это все, человек избавляется от этого на самом деле, до конца полностью, избавляется только, когда он правильно представляет Таухида. Вот. Еще последний хадис на эту тему. У нас сегодня хадисов много, Маша. Говорит шейх Садук, передает книгу Хасаль от имама Али. Говорит, что имам Али сказал: «Иляхи, кафали аздан ан акуну ляка абдан». Говорит: «О, мой Бог, достаточно мне чести в том, что я являюсь твоим рабом. В качестве чести мне этого в жизни достаточно. Ва кафали фахран ан такуну ли раббан». И достаточно мне для гордости только того, что ты есть мой Господь. Что у меня такой господин, как ты, и больше никто не является моим господином. Мне этого достаточно для гордости, мне больше ничего не нужно. Анта камара хэмма. Ты такой, как мне нравится. То есть именно такой Бог и нужен мне. И мы, только ему я и буду поклоняться. Фаджани кама тухэмма. И сделай меня таким рабом, каким ты любишь, каким ты хочешь, чтобы был достойный. Это можно как дуа прям использовать этот хадис в намазе. Аллах сделал, дал тебе именно такое понимание, которое нужно, чтобы сделать тебя таким, как ему люди нравятся. Таким, каким должен быть человек. Таким, который выполняет свою цель, ради чего он тебя создал. Вот. Возникает вопрос, может ли вообще человек в принципе полностью познать Аллах или не может? Вроде как человек ограничен, а Аллах, как мы читали в начале, он безграничен. И человеческий разум, он ограничен, он сотворенный, а сущность Творца, она не ограничена ничем. Полностью человек действительно познать его не может. Возникает такой резонный вопрос. На этот вопрос у нас тоже есть ответ в книге Нахжуль-Баляга. В проповеди номер 39, у кого нет книги, я рекомендую всем завести себе и прочесть обязательно. Многие вопросы пропадут после прочтения книги Нахжуль-Баляга. В проповеди 39 имам Али алейхиссалям говорит, что «Лям ют вай окуля, аля тахди иди слыхатихи». Говорит об Аллахе, говорит, что он не дал разуму полное понимание всех своих качеств. То есть он не наделил нас этим знанием, не наделил разуму познанием полностью всех его качеств. «Валям яхджубга анваю бима алифатихи». Но также он и не закрыл им дорогу к его познанию. К обязательному его познанию. Он не закрыл дорогу к обязательному его познанию. Поэтому, да, полностью ты познать не можешь. Но ты никогда не знаешь, где граница. До каких пор ты можешь познавать, изучать, смотреть, размышлять постоянно. Ты никогда не знаешь, насколько ты приблизился. Поэтому этим можно и нужно заниматься постоянно. И правильная молитва, правильный хадж, правильный пост – будут только у того, на самом деле, человека, который постоянно размышляет, понимает, зачем вообще, для чего, почему он это делает. А не просто потому, что ему кто-то сказали, где-то написали и так далее. Тем более, что Аллах, он в Коране говорит нам что? Говорит, что чем больше мы на самом деле стараемся в его познании, тем больше он нам открывает. И чем больше мы поклоняемся ему, чем больше мы исполняем правильно его закон, мы тем самым получаем больше возможностей, чтобы позвать его, познать его. Говорит: «Я айю аль-лазина аману». О те, которые уверовали. «Интаттакуллаха яджаль-лякум фуркана». Говорит в суре Аль-Анфаль, Аль-Анфаль, 29 аят, говорит: «О те, которые уверовали, если вы убоитесь Аллаха», убоитесь не в том значении, что он страшный, а в том значении, что вы поймете его величие по сравнению со своим существованием. Вы поймите смысл этого. Интатакулага, яджалякум фурканан. Он даст вам развлечение, то те критерии, он даст вам понимание того, как вы будете отличать истинное от ложного, хорошее от плохого. Все, что вам нужно отличить одно от другого в какой ситуации. Правильно от неправильного. Правду от лжи и так далее. Он даст вам это. Интатапула. То есть, чем больше вы на самом деле выполняете то, что он от вас требует, тем больше вы получаете возможности познавать. Еще другой аят. Сура Аль-Хадид. Аят 28. Говорит. Я айю аль-ладина аману. О те, которые уверовали. Амину. Я айю аль-ладина аману. Иттакулла. Бойтесь Аллаха. Ва амину. Би расулихи. И уверуйте в его посланника. Иутикум кифлейни мин рахматихи. Даст вам две вещи из его милости. Не одну, а две. Ва яджаль лакум нуран. И даст вам свет. Тамшуна бихи. И даст вам свет, за которым вы будете идти. То есть, как светильник на пути. Это не в том значении, что даст фонарик или еще что-то. А даст вам тот свет, которым вы будете отличать тоже. Истинное от ложного, правильное от неправильного и так далее. Даст вам свет, за которым вы будете следовать. Еще аят на тему того, что чем больше человек старается познать, тем больше он получает. Сура Аль-Анкабут, 69 аят. وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Аллах говорит что? Говорит что? Те, кто старались на нашем пути, те, кто сражались на нашем пути, старались, тех мы наставим на наш путь. Наставим на правильный наш путь. То, что мы в суре читаем «Ихдина сирата аль-мустаким», «Веди нас прямым путем». Как добиться того, чтобы Аллах вел прямым путем? Нужно стараться понять, стараться познать и стараться исполнить. Стараться исполнить и соответствовать всему, что Аллах нам предписал и сказал. Поэтому мы, иншаллах, дальше на наших всех занятиях будем стараться понимать, размышлять, рассуждать. И все, иншаллах, придем к тому состоянию, о котором говорит имам Али, который говорит, что поклоняется Аллаху просто потому, что он достоин поклонения. Именно к этому понятию мы, иншаллах, придем. Чтобы все, иншаллах, пришли к этому понятию. Мы и все остальные люди. Салават аля Мухаммад, ва аля Мухаммад.
Аллахумма салли аля Мухаммад, ва аля Мухаммад.
Сегодня дальше мы продолжим немножко о качествах и атрибутах Аллаха. О том, о чем мы будем говорить все следующие несколько занятий подробно. Сегодня мы будем говорить об общем представлении. То есть, вообще ученые поделили качества и атрибуты Аллаха на несколько видов с разных точек зрения. То есть, одни из них говорят, что есть атрибуты самой сущности Аллаха и есть атрибуты его действия. Это одно из видов деления. Что это значит? Есть вещи, есть некие качества, которые Аллаху принадлежат всегда. То есть всегда, в любое время, ты можешь сказать, что да, вот Аллах он таков. Например, живой. Аллах всегда живой. Или, например, знающий. Аллах всегда знающий. Всегда, постоянно. А есть вещи, которые касаются не атрибутов Аллаха являются, а атрибутов его действия. Например, Аллах прощающий. Потому что он иногда прощает кого-то, а иногда, например, не прощает. Как в суре Ан-Ниса сказано, 48 аят. «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака бихи». Поистине Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи. «Ва ягфиру ма дуна далике лиман яша». И прощает все, что кроме этого, тому, кому пожелает. То есть атрибуты действия и атрибуты самого Аллаха отличаются тем, что легко, то есть они... Легко всегда понять, что является атрибутом Аллаха, атрибутом действия. Ты размышляешь просто. Всегда Аллах это делает. Всегда, в любой ситуации, для каждого человека. Всегда. То есть, знающий Аллах, да, всегда. не можешь сказать, что в какой-то ситуации Аллах не знает чего-то, так не бывает. Но прощающий, да, он в общем прощающий, но он иногда прощает, иногда не прощает. Или, например, наказывающий. Он иногда наказывает, иногда не наказывает. Или, например, дающий пропитание. Кому-то он дал, кому-то, например, не дал в какой-то момент. Поэтому, или, например, умерщвляющий, или оживляющий, например, дающий жизнь. Кому-то он дает жизнь, кому-то не дает, кто-то не родился. Или кому-то он, кого-то он забирает из жизни, а кого-то в данный момент не забирает в данный момент. Поэтому это одно из разделений. В принципе, я скажу, что мы вот сейчас говорим об этих разделениях, да, качество Аллаха делится на такие-то, такие-то вещи. Не надо воспринимать это как догму. То есть не надо думать, что тот человек, который скажет, что качество Аллаха на это не делится, что он кафир или еще что-то такое. То есть это не догма, это просто методология. То есть так удобно просто рассуждать. То есть нам удобно так рассматривать, и мы будем делить с точки зрения рассмотрения. А так понятно, что Аллах, он и прощающий. То есть не обязательно человеку делить свойства Аллаха на все эти разделения. Но ему важно просто для удобства восприятия понимать. Вот. Есть также другое деление свойств Аллаха. Точнее, разделение его непосредственных качеств. Качество его сущности, а не качество его действия. Сейчас мы в основном будем говорить о качестве сущности Аллаха. Их делят наши ученые на два типа. Это качества прекрасные, называется «ас-сифат аль-джалялия» по-арабски. То есть, ну, прекрасные качества. В принципе, это не такой прям, чтобы термин, чтобы записывать его на арабском языке. Прекрасные качества. И качества, превозносящие Аллаха. Что это значит? Это значит, что мы иногда говорим, что Аллах, например, всезнающий. Это некое прекрасное качество. Все вообще, все, что совершенно с нашей точки зрения, все, что, в чем мы видим совершенство, все это мы относим к Аллаху. И все, в чем мы видим несовершенство, или какой-то недостаток, какую-то проблему, мы все это от Аллаха удаляем. И это называется превозносящее. То есть, что значит превозносящее? Это то, что Аллах превозносит себя этими качествами. Что Аллах превыше того, что ему иногда приписывают, как он говорит, что «Субхан Раббика Раббил Аззати Анна Ясифун» говорит, что «Пречист Господь от того, что ему приписывают». Вот это и есть то, как мы называем превозносящие качества. Превозносящие качества, например, «Ля Иляха Илля», это что нет никого подобного ему, нет другого божества. Или, например, нет никого подобного ему, он никому не подобен. Или, например, он справедлив, то есть он никогда никого не угнетает, он не проявляет несправедливость, мы превозносим его. Он не является, например, забывающим, потому что если люди, например, будут читать Коран, в Коране есть аят, что сегодня мы забудем вас так же, как вы забыли, так же, как ты забыл нас в той жизни, в судный день, Аллах говорит. Но это не значит, что Аллах забыл о чем-то, что он чего-то не знает. Или, например, невежество. Невежество – это явно качество, которое не присуще Аллаху, в принципе. Поэтому мы отрицаем все такие качества и весь превозносящий качество. То есть Аллах не невежда, Аллах не смертный, Аллах не ограниченный, Аллах не находится в каком-то месте, Аллах не находится во времени. Это то, что мы называем превозносящее качество. То есть ас-сифат ас-сальбия, которые отрицают что-то от Аллаха. И в принципе, разумно, если посмотреть, разум как критерий, мы на прошлом занятии тоже говорили, мы используем, разумно, если посмотреть, мы сами можем понять, какие качества. То есть человек, Аллах дал человеку познание, и человек понимает, что совершенно, а что несовершенно. Если он задумается, поймет, что то, что находится в каком-то месте, оно не может быть совершенным. Или, например, Аллах, он не изменяется. То, что изменяется, оно развивается, потому что если что-то, я, например, живу, расту, изучаю, развиваюсь, я постоянно развиваюсь, улучшаюсь. Но если Аллах совершенен, он, значит, не изменяется. Потому что он не может улучшиться. А если совершенство изменится, значит что? Значит, оно ухудшится как-то, изменится. Поэтому Аллах не изменяется, Он не может забыть, Он не может передумать, Он не может разочароваться в своем решении. Это те вещи, которые мы называем превозносящими качествами. Мы о том сначала подробно, по каждому из них будем говорить. Сегодня просто о методологии. И один из важных вопросов, собственно, о разуме. Я вот говорю, мы можем разумом, в общем, понимать о качествах Аллаха. Они... Мы можем сами определить, что относится к качествам Аллаха, что не относится к разуму. Действительно ли это так? Действительно ли так это? Некоторые люди считают, что нет, разум не способен понимать религию, не способен все определить. Но Аллах сам, на самом деле, в Коране говорит людям, используйте разум. Используйте разум, и он использует наши термины из нашего языка, когда нам что-то говорит. Например, сура Аль-А'раф говорит, что وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَاءَنَا. Говорит, что если они сделали какую-то мерзость, скажут, мы нашли таковыми наших отцов, что они так делали. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. Говорит, что и Аллах приказал нам это. Говорит, قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَا. Говорит, что скажи, поистине Аллах не приказывал вам мерзости. Атакулюна аля Аллахи малята аля мун. Вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете. Сура Аль-А'раф, 28-29 аяты. Говорит, что... 28-й это, 29-й следующий. Говорит, куль амара рамби биль кыст. Говорит, что мой Господь приказал честность. Ва акиму уджуакум анда кулли месчит. И выстаивайте возле каждой мечети. Ва дауху мухлисина лягуддин. И зовите его искренними, такими, какими он вас создал, вернетесь вы к нему. Аллах сам использует слово мерзость. То есть люди, в принципе, понимают, что такое мерзость. Любой человек разумный, до некоторой степени, он понимает, что хорошо, что плохо, по крайней мере, в общих чертах. И это необходимо для правильного представления о справедливости Аллаха. Потому что если скажешь, что да, человек не понимает, не способен сам понять, тогда человек и не способен, тогда нет смысла вообще рассуждать, справедлив Аллах или нет. Потому что если человек не способен понять, что такое справедливость, тогда весь вопрос вообще о справедливости Аллаха теряется. Но сам Аллах говорит, если они сделали мерзость, они понимали, что речь идет о какой-то мерзости, но они говорили, ну отцы наши так делали, да, мерзко, в принципе, мы понимаем, ну отцы наши так делали. Говорит, что Аллах не приказывал вам мерзости. Или говорит, амара робби бильтыс. Мой Господь приказал честность, справедливость. Но он использует наш критерий, использует справедливость. То есть человек, в принципе, сам понимает, что справедливо, а что нет. И поэтому мы можем понимать, какие качества относятся к Аллаху, так же, какие нет. Наш разум до некоторой степени понимает это. И, конечно, да, в свете откровения все становится ясно. То есть рассматривая разумом откровение, я имею в виду Коран и Сунну, потому что это все часть откровения, как мы разбирали на прошлом занятии. Просто разного порядка и разной степени передачи, но суть это все откровение. Вот. Поэтому мы, используя разумные свои критерии, мы можем понимать, что относится к Аллаху, а что не относится к иншаллаху. Сегодня мы тогда немножко перечислим, наверное, еще, раз мы так поздно начали, тем более, мы перечислим немножко еще качества, просто те качества Аллаха, о которых я говорил, которые мы ему приписываем и которые мы от него удаляем. И закончим, и со следующего занятия будем подробно разбирать, иншаллах, и вопросы и так далее. Например, знание. Знание, явно что, знание является прекрасным атрибутом, в этом нет спор, что то, что Аллах знающий, знание является степенью совершенства. Понятно, что знание Аллаха отличается от знания человека на самом деле. И это мы будем подробно разбирать. Но в общем, знание – это совершенное качество. И даже не заглядывая в Коран, любой человек спросит, Бог, который сотворил мир, все людям дал, нас всему научил, он знающий или нет? Любой человек, да, он в принципе должен быть знающий, да. Так и есть. Потому что если я, например, не знаю чего-то, если я не знаю испанский язык, я не могу вас ему обучить. Я знаю арабский, могу ему обучить. Испанский не знаю, не могу. Также и здесь, что знание, оно должно быть в полной мере у Творца. И Аллах в суре Хадж. Про знание Аллаха много, конечно, аят. Мы просто по кто был на первых занятиях, знает, что мы всегда о чем-то говорим, стараемся вспоминать аят или хадис какой-то, чтобы было основание из откровения. Говорит Сулихач, «Алям та'лям анна Аллах я'ляму ма фис-сама и валь-ард». Говорит, неужели не знаешь ты, что Аллах знает все, что в небе и на земле? «Инна далека фи китаб, инна далека аля Аллахи ясир». Поистине это в книге, и поистине это для Аллаха легко. То есть он знает, его знание не такое, как у нас. Нам, чтобы что-то узнать, нужно изучать, прилагать усилия. Но он не при помощи приложения усилий знает. Так же, как имам Али говорит, что он сотворил мир, но это его никак не затруднило. Это не значит, что он что-то делал долго, сотворял и прилагал какие-то усилия. Так же и знание. Для знания, для того, чтобы Аллах узнал, ему не нужно прилагать какое-то усилие. Он и так знает сразу. Другое, например, качество из прекрасных качеств, которые мы не от, которые мы приписываем Аллаху, это власть, способность. Способность вообще над всем. То есть Аллах способен все, что угодно, Аллах способен сделать все, что Он пожелает. И это очевидно, например, аят 148 в суре Аль-Бакара говорит, «Инна Аллаха аля кулли шейин кадир». Говорит, что поистине Аллах над каждой вещью властен. Каждую вещь способен совершить. У человека тоже есть способность. В этом нет спора. Мы способны разговаривать, способны изучать, способны познавать. Но способность наша, она отличается принципиально от способности Аллаха тоже. Аллах способен, как он говорит в суре Ясин, говорит, что? «Инна маякулю кун, фаякун». Он говорит «будь», и оно будет. То есть одно лишь желание Аллаха, это и есть то, что появляется вещь или любое действие. Ему тоже он способен без приложения труда, без перемещения с места на место, для того, чтобы ему узнать. У него нет даже такого, неправильно сказать, что нужно сделать Аллаху для того, чтобы узнать, что я сказал. Он и так знает. И до того, как я сказал, знает. Вот. Еще одно, например, свойство, которое мы приписываем ему, это справедливость. По-арабски «аль-адль». То есть Аллах, он справедлив. В принципе, любой человек разумно понимает, что справедливость – это совершенство. А несправедливость – это несовершенство. Почему? Я скажу почему. Из-за чего вообще мы сталкиваемся с несправедливостью? Ради чего человек будет совершать несправедливость? В принципе, несколько причин. Либо его вынудили это сделать. Например, на войне, такие мирские примеры возьмем. Солдат на войне знает, что он не должен, например, сейчас стрелять, убивать, но у него приказ, он вынужден, он не может этого противостоять делать. Все, он вынужден совершить несправедливость. Такое бывает. Человек вынужден, например, он вынужден совершить несправедливость. Это явно недостойно Аллаха. То есть недостойно сказать, что Аллах вынужден что-то сделать. Он ни в чем не нуждается. Ни в чем не вынужден. Мы вынуждены иногда что-то сделать, он не вынужден. Другой вариант. Например, человек может совершить несправедливость по незнанию. Судья, например. Он может кого-то отправить в тюрьму, произойти судебная ошибка, может быть, по незнанию. Недостаточно доказательств. Да, он совершил несправедливость, но по незнанию. Но это тоже недостойно Аллаха. Мы не можем сказать, что Аллах отправил этого человека праведного в ад, но он просто не знал, что он правильный, оставь. И поэтому отправил в ад. Мы не можем так сказать. Поэтому Аллах не может несправедлив быть и поэтому. С этой точки зрения. И еще, например, несправедливость может быть из-за нужды. То есть человек может отобрать чье-то имущество, потому что сам в нем нуждается. Оно ему нужно просто. Он ставит свою нужду превыше, чем нужду того человека. И отбирает. Захват. Но Аллах то, он ни в чем не нуждается. Поэтому он не может из-за нужды совершить несправедливость. Поэтому разум приходит к тому, что да, Аллах должен быть справедлив. В отличие, например, от христианской точки зрения. От христианской точки зрения, если рассмотреть, что Бог, он так относится к людям странно. Все, кто не были крещены, в свое время они все находились в аду, потому что они не были крещены до тех пор, пока пришел Иисус и не вывел оттуда хотя бы библейских пророков, и то только пророков. Или кто умер без крещения, если он даже не знал об этом, еще что-то, он не может войти в рай. Хотя получается, что Аллах наказывает за незнание. Непонятно. Но наша точка зрения, и еще в первых занятиях говорю, что у нас мы пока заявляем точно, что наша идеология, она рациональна. Она поддается рациональному толкованию, рациональному пониманию. И Аллах в суре Юнус, например, в 44-м аяте говорит: «Инна Аллаха ля ягулиму наса шей'а». Говорит, что поистине Аллах не совершает несправедливость по отношению к людям ни в чем, ни в одной вещи. Поэтому, как я уже показал пример, и разумный взгляд, он понимает, что да, Аллах таков, он должен быть именно таков, и никаким другим он быть не может. Иначе это просто несовершенное божество, не то божество, которому достойно поклоняться, в принципе. Ограниченному, несправедливому некому существу, которое почему-то считает себя вдруг Богом, как были люди, которые объявили себя Богом, например. Они недостойны поклонения, любой человек их понимает. Вот. И посмотрим на некоторые примеры качеств, как мы отрицаем какие-то качества от Аллаха. Например, нужда. «Инна Аллах ганиюн анил аалямин», он говорит, что Аллах, он самодостаточен от всех миров. Нужду мы отрицаем. Все понимают, что нужда, когда что-то в чем-то нуждается, это несовершенство. Потому что получается, что это не самостоятельная сущность. Без этого не будет существовать. Аллах ни в чем не нуждается. Ни в нашем поклонении, ни в нашей вере. Мы нуждаемся. Он не нуждается, как мы раньше смотрели. Еще какие качества? Кто может, кто-то... Так, давайте посмотрим. Кто скажет, какое качество мы точно, разумно, легко можем от Аллаха отрицать из того, что мы его наблюдаем. Например. Материально, да. Ну, материально это просто совокупность многих качеств. Да. То, что материально, то, что он обладает каким-то материальным, то, что он ограничен, ограниченность в каком-то месте. Если он ограничен этим местом, это тоже несовершенство. Еще какие бывают качества? Например, что?
Забывчивость.
Не из того, что упомянул, а просто вот сам подумает человек и скажет.
Гнев.
Гнев. Тут это вот хорошего, интересное мнение на самом деле. Гнев. В принципе, то, что есть гнев Аллаха, об этом упоминается. Но надо понимать, что значит гнев Аллаха. Гнев Аллаха значит, что за это действие следует какое-то наказание. Но это не значит, что... Вот это, да, действительно хороший момент. Сейчас мы подробнее про него поговорим. Это не значит, что ты можешь на Аллаха повлиять. То есть Аллах на тебя повлиять может. Он может тобой управлять, может тебе дать задачу, которую ты должен выполнить, может тебя заставить, может не заставлять, может тебя наказать, может вознаградить, но ты не можешь на Аллаха повлиять. Это не значит, это вот большая проблема, многие люди представляют Аллаха таким. Я сегодня не пойду читать намаз, и Аллах тем самым разозлю. То есть я такой сижу и влияю на Аллаха, а он из-за меня злится. Но это неправильное абсолютно представление на самом деле. Человек не может повлиять на него. Иначе, если я могу повлиять на него, он может на меня повлиять. Это не будет, как я уже говорил, тем божеством, которое достойно, в принципе, поклонения. То есть это не то, как вы слышали вначале, то, что мы знаем, что Баляга читали, что это значит. То есть гнев Аллаха значит, что за этим следует наказание Аллаха, а не значит то, что это он изменяется. Аллах не изменяется. Вот изменчивость это хорошее. Изменчивость, забывчивость, перемена мнений. От чего человек меняет свое мнение? Или, например, может ли Аллах расстроиться? Нет, не может, мы отрицаем это. Хотя, например, если посмотреть, что в Библии якобы Аллах, он создал потоп, потопил людей, а потом якобы разочаровался и сказал: «Не, как-то это все плохо, я не буду больше делать потоп». Вот. Наше представление не такое. Он заранее знает, что будет, заранее знает, чем это закончится. Заранее он знает, что он делает, и он не может разочароваться. Из-за чего люди могут разочароваться? Разочароваться из-за того, что они сделали что-то, а результат получился не такой, как они хотели. Но это либо от несовершенства действия, то есть мы делаем что-то и ошибаемся в чем-то, Аллах он не ошибается. Либо от незнания о последствиях, но Аллах он все знает. Поэтому, например, расстроиться или передумать. Нет, Аллах не может передумать. Вот. Такой, в общем, подход у нас будет. Это мы рассматриваем качество самой сущности божественной. А потом мы будем рассматривать качество действия. И чем еще отличается подробно качество действия. Вот. А на следующем занятии мы будем, иншаллах, говорить о таком вопросе, о двух вопросах вначале. Каково вообще отношение между Аллахом и его свойствами. Потому что это был большой вопрос среди теологов исламских. Одно время встал большой вопрос. Вот есть Аллах, и если он знающий, то есть знание Аллаха. И является ли вечным знание Аллаха? Или Аллах создал свое знание? И что вообще это значит? То есть, это такой не очень очевидный вопрос, но мы просто рассмотрим, что какие хадисы у нас есть на эту тему, как наши имамы понимали его, чтобы не возникало. Также сюда же пойдет вопрос, а сотворен Коран или не сотворен, например. Потому что об этом было столько споров, и люди объявляли друг друга неверными за то, что одни говорят, что Коран сотворен, другие не сотворен и так далее. Вот. И будет наш нами рассмотрен вопрос вообще, что такое знание, какие бывают виды знаний и чем, в принципе, знание Аллаха отличается от человеческого знания. Вот это наша тема следующего занятия. А на сегодня тогда у нас пока все. Поэтому сейчас у нас салават, а потом вопросы.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin.
Всегда в начале вопросы по теме, если что-то непонятно или хочется дополнить или спросить, и потом вопросы общие по любой теме, если осталось время. Вопросы?
Насчет вот Библии вы сказали.
Да.
А где именно?
Я знаю, где... Пример, ну надо взять Библию, я найду быстро, просто не готовился сейчас по Библии, чтобы показывать. Ну там есть, да, то есть, ну надо найти просто Бытие, где описывается потоп, и там, собственно, в конце потопа, то есть радуга, это знамение того, что потоп больше не будет и так далее. То есть это все есть, легко ищется. По слову радуга найди в Библии поиском просто, и там все есть.
По слову радуга?
Да, по слову радуга найди просто, и все. Еще вопросы? Да?
Вот... Про джинны хотелось бы
поговорить. Да, про джинны.
Многие люди неправильно понимают, кто такие джинны, зачем они были сотворены. То есть, многие братья, да, вот мусульмане и сестры думают, что джинны это такие существа, которые настроены чисто на того, чтобы убить человека, вести его в заблуждение, еще что-то. Хотелось бы то, что вот обобщить эту тему, чтобы было более понятно.
Да, я понял. И проблема в том, что многие джинны тоже не понимают, почему они сотворены. Это тоже их проблема. И некоторые думают, что они действительно сотворены для того, чтобы убить человека, напасть и так далее. Джинны сотворены до людей. Некие подобные существа, мы их не наблюдаем, неизвестно даже, сколько их сейчас осталось, много или мало. То есть про это нету таких прям сильно подробного исследования. Так, нет. У нас известно, конечно, что есть джинны, которые они мусульмане, которые правильные, а есть джинны, которые нет, которые неправильные, которые там, служат делу шайтана. Как Аллах в суре «Ан-Нас» говорит «Куль ауду бирок бин нас, маликин нас, иляйн нас, меншель гвасвайсин хан нас, мина джиннати ван нас». Прибегаю к тебе от, да, от зла шайтана, от зла шайтанов, из джиннов и людей. Джинны, они такие же, как люди, в принципе, в чем-то. У них свои задачи какие-то. Подробно мы даже не знаем, что происходит в мире. Это для нас не очень важно, на самом деле, как и им, наверное, про нас. Вот. Но суть в том, что есть из них и хорошие, есть и плохие, как и из людей. Я бы на месте этих людей больше опасался людей. Потому что они реально имеют с людьми больше гораздо дела, чем с джиннами. Это как раз пример того, как я говорил аят, что если человек будет бояться Аллаха достаточно, то ему нет нужды бояться джиннов. Пускай джинны боятся Аллаха. Зачем я буду бояться джиннов? Как он не беспокоится? А людей боятся, не знаю, а кошек, собак, комаров, ветра, темноты и так далее. Нет смысла в этом. Можно посмотреть, что Аллах создал джиннов для того же, для чего и людей. Мы сегодня читали аят. Чтобы они ему поклонялись. То есть, как минимум, цель у них существования вовсе не навредить людям. И тем более, самое интересное, что на самом деле обычное рассуждение о джиннах, они реально не дают какой-то большой пользы. Все люди, которые, скорее всего, так думают о джиннах, они реально никогда не видели джиннов и не могут. Зачем вообще они думают об этом? Пускай подумают о чем-нибудь полезном. Еще вопросы?
Есть
Когда говорится шайтаны во множественном числе, что имеется в виду?
Любой, кто служит делу шайтана, отчасти является шайтаном. Любой, да, любой человек, джин, все. Понятно, что служить делу шайтана может только тот, кто обладает собственной волей, да? То есть любой человек, джин, который служит, и джин, который служит делу шайтана, он является частью сам шайтана. То есть это некая сатанинская обязанность появляется, сатанинское действие. Оно может исходить от человека, исходить от джин и так далее. Еще вопрос.
Будет ли какая-то лекция с разбором вопроса о ширке? Какие бывают виды ширка?
Да, будет. Скажу, когда через два занятия будет. Да, точнее как, будет лекция с видами таухида, мы потому что таухид предпочитаем ширку, и поэтому будем рассматривать виды разделы единобожия, и понятно, что в каждом из этих разделов бывает ширк. То есть, если кратко, то есть ширк многобожия в поклонении, например. Человек может думать, что Бог один, но кто-то еще, кроме него, достоин поклонения. Это такой вид ширка. Или есть многобожие, например, в установлении закона. Как в Коране говорится, например, что христиане, они дахаду арба, не, сейчас скажу, дахаду. То, что они взяли своих священников, да, себе в качестве господ. И у нас имамы толковали это так, что они не поклонялись им напрямую, они не поклонялись священникам. Но они зато делали то, что они им скажут. То есть они их взяли как руководство. То есть они сказали, что наши священники, церковь, имеют право устанавливать закон. И правда это так и есть. И даже позиция церкви в этом же и заключается, что закон, это церковь дает закон людям, что можно, что нельзя. Вот. Поэтому они сказали, что да, они поэтому приписали Аллаху сотоварища в установлении закона. Мы все, да, это будем подробно рассматривать, про виды ширка и так далее. Да.
Еще вопрос в интернете, там все до самого фитра распространяют информацию, то, что Кулейник не Кафир привел хадис, то, что если я не ошибаюсь, то говорится, то, что земля дана под власть Аллаху, и он что хочет на ней, короче, делать, типа, что хочет управлять там. Вот типа такого хадиса там было.
Причем псевдо.
Ну, они же не салафиты.
Салафиты. Слово вообще салафит, оно не очень имеет смысл на самом деле. Если, ну, по-честному разобраться, салафиты это тот, кто следует первому поколению, грубо говоря. Но первое поколение, у них уже были разногласия, не может следовать в общем первым поколением. Поэтому ты должен сказать кому-то из них, и уже каждый выбирает кому. Но суть не в этом. Суть в том, что... Да, надо посмотреть, есть ли вообще этот хадис. Я всегда всех, кто приводит мне хадис, например, какой-то в интернете, я всегда прошу хотя бы дать оригинал на арабском языке. Хотя бы, чтобы можно было поискать его поиском. Потому что хадисы, в которых говорится, а вот там сказано о том, что в книге, там, в Кафе очень много хадисов, ее невозможно нормально искать без адреса. Во-вторых, если такой хадис есть, то он, в принципе, ну, этот хадис, если он есть, он не противоречит как чему-то из убеждений. Власть, она принадлежит имаму. Как же власть принадлежала пророку? Только есть люди, которые принимают ее, которые не принимают. Но творит то, что хочет имам. Это не значит, что он идет, кого захотел, убил. Тут вопрос в том, что хочет. Как в Коране говорится, что люди в раю, которые до конца познали Аллаха, хорошо, говорится, «Лягумма ешаун». У них есть все, что они пожелают. Уама ящауна илля айяша Аллах. Но они ничего не хотят, кроме как того, что Аллах пожелает. Просто, когда имам или пророк, у него познание Аллаха настолько развито, что он не желает ничего из того, чего не желает Аллах. Поэтому он делает то, что он пожелает. Он делает то, что Аллах на самом деле пожелает. Ну, а вообще хадис надо посмотреть, можно прислать, посмотрим, что за хадис. Как известно, у Сули Кафи очень много хадисов, и не факт, что все они достоверны, не всяк, все они принимаются. Но с виду я не вижу в этом хадисе большой проблемы, никакой не вижу. А в качестве чего, в качестве довода, к чему они используют? Что?
Да, ну они там что-то...
Что имам и круче пророка получается.
А нет, почему пророк? Пророк он и есть имам. Пророк и есть имам. Как и к Ибрагиму Аллах ранее обращается... Вначале Ибрагим был пророком, был, общался с Аллахом, он был пророком. Потом Аллах говорит, что он испытал Ибрагима и говорит, «Инни джаилюка линнаси имама». Теперь, после того, как я испытал, я сделал тебе имамом. Пророк тоже имам. Не нужно думать, что круче пророк или не круче, он тоже имам. Мы говорим, что иманы, они не имели права и не могли и не делали ничего из того, что противоречило бы сунне пророка. Их задача была донести и сохранить сунну в том виде, в котором она правильна, то есть в правильном ее виде, в истинном ее значении. И донести и успеть написать то, чего пророк не успел написать. Или то, чего люди не могли понять в то время. Или не успевали понять.